И она рыдает в голос, опускается обессиленно на пол и рыдает бесконечно, и пожар в ее лаборатории затухает. «Прости меня», — лепечет она сквозь всхлипы. «Прости меня. Ты прав. Это мне наказание. И то, что Эдвард умер, и то, что вы сделали с моей работой, я заслужила это». «Да пошла ты!» Но теперь, когда она погасла, и я перегораю. Я сказал ей все, что был должен. Я ее сжег, и сжег ее лабораторию, и себя тоже выжег. И вдруг чувствую что-то уж совсем неуместное для наших с Беатрис отношений. Вину. Она ведь не моя мать, говорю я себе. Она просто несчастная посторонняя старуха. Я протягиваю ей руку. «Собирайся, мы уходим». «Как тебя зовут?» — слабым голосом спрашивает она. «Джейкоб», — отвечаю я не сразу. Она поднимается, застегивается медленно, измотанная. «Прошло полчаса, а я все еще жив», — замечаю я. «Где твой шанхайский грипп?» «Не было гриппа», — глухо произносит Беатрис. «Я надеялась, вас это остановит». «Конечно, не было. Нас не отправили бы на такое задание. Зато препарат был, да ведь? Доза жизни на день, чтобы завербовать армию ходячих мертвецов и выкачивать из них деньги». «Мы не собирались его продавать, Джейкоб. Мы не имели права торговать им». «Это точно. Не имели права дробить спасение на дозы. Лекарство должно приниматься однократно, быть простым в использовании и легким в производстве. Те, кто станет делать его, не должны зависеть от нас. Одна лаборатория, три человека, мы знали, что уязвимы». «Вы обучили еще кого-то? Отгрузили партию? Сохранили рецепт? Поднимай заслонку. Мы выходим». Беатрис подчиняется, отдает команду, и дверь ползет вверх. В лицо жар, удушливый угар, парящая копоть, как черный пух. «Мы не успели завершить работу. Никакого лекарства нет, Джейкоб». «Не может быть! Нам еще несколько лет до результата. Было несколько лет». «Ты врешь! Дорогу мне преграждает оплавившийся ком. В нем нет ничего человеческого, хотя полчаса назад он кричал «Беатрис!» Обхожу его стороной». «Чего ради тогда твои старики сюда лезли? Если лекарства нет и не будет еще несколько лет, они бы к этому моменту все перемерли уже как мухи. Зачем опережать события? Ты врала им тоже? Обещала спасти их, если они спасут тебя?» «Ты не понимаешь?» «Нет, черт возьми!» «Они знали, что я не успею им помочь. Знали, что все обречены. Эдвард знал, и Грег, разумеется, тот, что в инвалидной коляске. Но я, может быть, сумела бы дотянуть до того дня, когда получила бы формулу. Эти жалкие старики...» Она оглядывается на вторую кучу тряпья, пахнущую жареным мясом. «Наверное, они думали, что стоит умереть, чтобы кто-то когда-нибудь получил шанс». Мы выходим в игрушечный цех, совершенно выгоревший, черный. Под бутсами скользит расплавленное и загустевающее стекло. Елочные игрушки превратились в то, чем и должны были оставаться. Беатрис, обжегшись, вскрикивает, и я поднимаю ее на руки, переношу через дымящуюся лужу. «Тебе ничего не сделают, те, кто отправил меня сюда. Они просто хотят, чтобы ты работала на них». «Зачем я ей это говорю? Она запрещает себя жалеть, но я почему-то ощущаю именно жалость. Это ее история о двух глупых стариках, которые пытаются обогнать смерть в заведомо проигранной гонке. И вот появляюсь я и снимаю их с дистанции. Они ведь не успели ничего сделать, и теперь уже не успеют, если она говорит правду. Один из ее компаньонов уже коченеет, другой в коме. А ей самой осталось 2-3 года. Если я ее отпущу сейчас, она просто проживет их в мире, и вреда от нее никакого уже не будет. Я гоню от себя эти мысли, но они с жужжанием возвращаются ко мне снова. Беру Беатрис за руку. «Но если не продавать, что тогда вы думали делать с этим вашим препаратом? Производить его для партии жизни?»
«Мы вообще не собирались его производить. Я вспоминаю мою последнюю встречу со Шрейером. Слова старухи с перебитым хребтом против слов господина сенатора. Кому я поверю скорее? Мог ли он обмануть меня? Преувеличить опасность, чтобы я сомневался в своем задании? Мог. Обязан ли я ему все еще в таком случае? Обязан. Но мы бы выложили формулу лекарства в сеть, в открытый доступ.
Что?
Чтобы каждый мог распечатать его на молекулярном принтере. Никто не должен зарабатывать на таком. Никто не должен ждать его и умирать, не дождавшись. У меня темнеет в глазах. Она не хочет хранить рецепт в тайне. Ей не нужны деньги. Ей не нужны слуги. Раздать панацею всем. Вывихнуть тончайший отстроенный механизм, который управляет нашими инстинктами, позволяя нам оставаться людьми. Всех спасти и все уничтожить. Беатрис Фукуяма гораздо опаснее, чем считает Эрих Шрейер. Она не террорист и не барыга, она гребаный идеалист. Я опускаю забрало. Сдавливаю ее кисть крепче, изо всех сил до синяков, и волоку ее за собой, как древние кочевники волокли пленников, привязывая их к седлам своих коней, чтобы продать в рабство или принести в жертву. На пороге меня встречает толпа чумазого старичья и моя десятка. Старики проклинают меня, тянутся, чтобы вырвать из моих рук свою королеву, но бессмертные без труда держат их хилый натиск. Мы уходим раньше, чем появляется пожарная охрана, и никто не помешает нам забрать наших пленных и наши скальпы. Беатрис артачится, но Вик живо уговаривает ее коротким разрядом. За аэрошлюзом нас ждет полицейский турболет. Когда я засовываю Беатрис в его брюхо, она бредит. Два удара шокером подряд кого угодно подкосит. Переменная Ефуни. Помнишь, что это? Они думали, что расшифровали геном еще в 20 веке. Видели все буквы, но не могли прочесть слова. Потом прочли их и решили, что постигли смысл. А оказалось, что каждый слог обладает смыслом и не одним, и слова многозначны. Один и тот же ген делает тебя коротконогим и счастливым, другой одновременно влияет на потенцию и на цвет глаз, и кто знает, на что еще. Мы до сих пор всего не расшифровали, не поняли всех смыслов, полезли туда со скальпелем резать, пришивать, не научившись читать. И эти части генома, которые мы изменили, чтобы перестать стареть, отменить программу, Юджин Ефуни, биолог, он предположил, что у этого участка есть другие функции, что нельзя так сразу, но кто ему поверил? Ему никто не поверил, Марис, ты слышишь меня, Марис? Она пытливо заглядывает мне в глаза. Нет. Я открываю водопроводный кран, наполняю стакан. Горло пересохло. Грёбаный пожар выпарил из меня все соки. Вода кажется сладкой, но это самая обычная вода. Ее подслащивает моя жажда. Выхлебываю все до дна, наливаю еще один. Глоток за глотком осушаю и его. Наливаю снова. Пью, обливаясь, пальцы соскальзывают с композита. Будь это стекло, стакан, наверное, лопнул бы у меня в руке. Набираю четвертый стакан, вливаю его в себя. Вкус у воды теперь тот же, что и всегда. Сырой, чуть отдающий металлом. Я больше не хочу пить, но наполняю стакан еще раз. Отяжелев, опускаюсь на койку, врубаю экран. Нахожу благотворительный канал, который выжимает из зрителей слезы и деньги, рассказывая о жизни резерваций. Вот хоспис поприличней. Тут дети вместе со своими стремительно дряхлеющими родителями возятся на синтетической лужайке, имитируют семейное счастье, делают вид, что никому тут через пару лет не умирать. Одолеваю пятый стакан. «Без помощи поколения мы едва сводили бы концы с концами», признается благообразный старик, обнимающий свою маленькую дочь. «Но благодаря вам мы можем вести полноценную жизнь, такую же, как ваша». Тут скрипичные, играющие на фоне, дают какую-то особую ноту, от которой мурашки бегут по коже. Отработанный трюк. Неподготовленный зритель может решить, что это его выступление старикана растрогало. Фонд поколения заботится о 3 миллионах пожилых людей по всей Европе, заключает приятный бас, пока на экране крутится логотип этого самого фонда. Помогите нам помочь этим людям прожить достойно. Хер вам, отвечаю я ему, захлебываясь водой. Была в средневековье такая пытка. В рот вставляли кожаную воронку и вливали в человека воду, пока у него желудок не разрывался. Здорово бы мне такую воронку. Этот канал такой же лепрозорий, как и сами резервации со стариками. По всем остальным крутится социальная реклама «Выбор слабых». Крупным планом исследующие гнилые зубы и редкие волосы каких-то маразматических старух. От этого тошнит. Но от этого и должно тошнить. Европе не нужны пожилые люди. Их надо содержать, лечить, кормить. Они не производят ничего, кроме дерьма и елочных игрушек. Зато тратят воздух, воду и место. Дело не в выгоде. Рацион каждого рассчитан так, чтобы просто выжить. Европа и так загнана. Ее нельзя навьючивать дальше. Но ведь состариться и умереть – конституционное право каждого, такое же неотъемлемое, как и право оставаться вечно юным. Все, что мы в силах сделать, отговорить людей стареть. И мы отговариваем, как можем. Выбирающие размножение, предпочитающие остаться животным, виноваты сами. Эволюция идет вперед, и тот, кто не умеет изменить себя, вымирает. Тех, кто не хочет изменять себе, эволюция тоже ждать не будет. «Сами виноваты», — бормочу я и делаю еще один глоток. «Так что пошли вы в задницу». Гляжу на часы. До пресс-конференции Беринга остается всего минута. На экране моего коммуникатора все еще мигает сообщение от Шрейера. «Сотый канал, 7 вечера. Порадуешься». Переключаюсь на сотый. Поль Беринг, министр внутренних дел и член Центрального совета партии «Бессмертие», выходит на небольшую трибуну, сдержанно машет знакомым репортерам. За спиной европейские золотые звезды на синем знамени. На трибуне герб министерства с девизом «На службе общества», но на лацкане значок в виде Аполлоновой головы. Веселый худощавый шатен с мальчишескими чертами, Беринг больше всего похож на студента Панамского элитного колледжа. Именно такой человек должен отвечать за безопасность в волшебной стране утопии, гражданам которой не угрожает ничего страшнее скверной погоды. Беринг чуть встрепан, неприлично загорел и улыбается стеснительно, хотя с такими зубами можно было бы скалиться круглосуточно. Камера его любит. Карвальо любит Беринга. Все его любят. Я его люблю. «Спасибо, что пришли», — говорит Беринг. «Дело действительно важное. Сегодня нами была пресечена деятельность преступной группировки, которой удалось создать нелегальный дженерик вакцины от смерти, препарат вечной молодости». Журналистский стан волнуется и ропщет. Беринг серьезно кивает собравшимся, делает паузу, позволяя им отправить со своих коммуникаторов новостные молнии. Я прибавляю громкости, отставляю в сторону наполовину пустой стакан. Случилось именно то, чего мы опасались, и то, к чему мы пытались подготовиться. Дамы и господа, сегодня нам удалось предотвратить подлинную катастрофу. Министр Беринг, румянец на щеках, тоже наливает себе в стакан воды, унимает ею волнение. Пресса аплодирует. Катастрофу мирового масштаба. Я не оговорился. В планах группы, которую мы обезвредили, была контрабанда дженерика в Панамерику, где его незаконным распространением должны были заняться наркокартели, а вырученные средства должны были идти на финансирование партии жизни.
Вот как.
«Доказательства!» — требует репортер с явным панамским акцентом.
«Ну, конечно!» — кивает ему Беринг.
«Дайте связь с камерой, пожалуйста». И на экране появляется Беатрис Фукуяма. Она выглядит куда лучше, чем когда я швырял ее в полицейский турболет. Причесанные, отмытые, волосы уложены. Никаких следов побоев или пыток. В утопии ведь не пытают. Это Беатрис Фукуяма 1Е, ученый-микробиолог, лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2418 год, представляет ее Беринг. «Здравствуйте, Беатрис».
«Добрый вечер», — так кивает с достоинством.
«Уважаемые коллеги, Беатрис Фукуяма в вашем полном распоряжении». Беринг делает приглашающий жест рукой. «Я подхожу ближе к экрану, вглядываюсь недоверчиво. Журналисты набрасываются на мою Беатрис так, будто им предложили побить ее камнями на рыночной площади в каком-нибудь галилейском городишке». Но она хорошо держит удар и, не теряя спокойствия, все объясняет. «Да, создала. Нет, про сбыт мне ничего не известно. Сбытом должны были заниматься активисты партии жизни. Не смейте называть их террористами. Они пытаются нас спасти. Нет, я не буду называть имен. Нет, я ни о чем не сожалею». С ее сухих губ нисходит улыбка. Она уверенно глядит прямо в объектив. Ее голос не дрогнет ни разу, и ни разу она не попытается дать понять хотя бы тайным знаком, что она тут заложница, что нельзя верить ничему из того, что она сейчас произносит. Когда допрос окончен, Беринг поднимает палец. «Еще одна деталь. Сегодняшняя операция была проведена звеном бессмертных. Счет шел на минуты. Злоумышленников кто-то предупредил. Они уничтожили свою лабораторию и готовились бежать. Полиция почти наверняка не успела бы. По счастью, звено добровольцев фаланги оказалось поблизости».
«Господин министр!» — тянется кто-то из толпы. «Президент Панамы Тед Мендес известен своей критикой партии бессмертия и особенно ее штурмовых отрядов. Как вам кажется, не поможет ли вам эта операция наладить отношения?»
Беринг разводит руками. «Штурмовые отряды? Разве это не что-то из истории 20 века? Не понимаю, о чем вы. И у нас с господином Мендесом нормальные рабочие отношения. Это все, коллеги. Спасибо». Занавес. Коммуникатор пищит. Сообщение от Шрейера. «Ну как?» Во рту становится солоно. Прокусил себе губу. «Это не Беатрис, это какая-то кукла. Я не верю, что она могла говорить такое. Не верю, что могла улыбаться. То, что произнесла кукла Беатрис, не может быть правдой, потому что все, что сказала в стеклянной камере мне Беатрис, настоящее, не может быть ложью». «Какая разница, как они это повернули?» «Осаживаю я себя». «Моя правда ничем не слаще того обсахаренного вранья, которым они только что накормили ротозеев по всему миру. Беатрис гораздо опаснее, чем они ее изобразили. Не для Панамы, так для Европы, а главное, для партии бессмертия. Ты все сделал правильно, — говорю я себе. Все правильно. Остановил сумасшедших, которые пытались разорить твою жизнь и жизнь 120 миллиардов других людей. Защитил закон и вывел из-под удара фалангу. Делом заплатил за дело. Вытравил пятно со своей репутацией. Продвинулся по службе и оправдал доверие начальства. Все так. Почему Беатрис Фукуяма, очищенная и улыбающаяся, кажется мне страшней той ведьмы, которая шла на меня, вывалив передо мной на показ свою старость? Почему слова, которые я услышал тогда, для меня важней слов, которые мы все услышали только что? Ну как? Как использованный презерватив, господин сенатор? Рад, что пригодился. Спасибо, что выбрали нашу марку. Я молодец. Я хороший парень. Я помню, как пахнет сгоревший заживо человек. Но этот запах не отменяет правоты Шрейера. Он подобрал мне подходящую роль и объяснил ее так, чтобы я с ней справился. Потратил на это время, вместо того, чтобы просто приказать мне или кому угодно. Гляжу на его сообщение и не знаю, что ответить. В конце концов, набираю. «Почему я?» Эрих Шрейер откликается сразу. «Дурацкий вопрос. Я спрашиваю себя о другом. Если не я, то кто?» Через минуту приходит еще одно. «Можешь отдохнуть, Ян. Заслужил». И вот я сижу напротив его роскошной жены в кафе «Терра», и вокруг нас саванна и вечер, который никогда не станет ночью. Посетителям нравится закатное африканское солнце, а на темноту они могут посмотреть где угодно. Поэтому жирафы, два взрослых и неуклюжий детеныш на путающихся ногах будут ходить по кругу неустанно, вечно и никогда не лягут спать. Но им, конечно, все равно. Они ведь давным-давно умерли. «Смотри, какой милый!» — щебечет рядом какая-то девушка, показывая своему кавалеру на маленького. «Куда вы?» — спрашиваю я у Эллен Шрейер. «Она уже встала и собирается уходить, а я никуда не спешу». «И что мой муж?» — Эллен сжимает губы. «В ее очках-авиаторах я вижу только себя». «Ваш муж оказался прав во всем». Я опрокидываю в себя стакан золотого идола и ничего не чувствую. «Он прекрасный человек. Мне пора. Вы меня проводите?» «Что же вы, не будете допивать вашу воду?» «Давайте я заплачу. Я понимаю, место не из дешевых. Но мне не хочется насиловать себя только потому, что вам жаль оставлять недопитой воду из-под крана». «За вас уже заплатила Беатрис, хочу сказать я». «Не все из нас выглядят на 20. Вы говорите, что не боитесь старости?» «Я знаю человека, Эллен, который поменялся бы с вами. Ваша кокетливая усталость от вечности на ее седые патлы, пигментные пятна, развалившуюся грудь». «Вы готовы?» Я гляжу на ее бокал, он наполовину пуст. «Обычная вода, такая течет из-под крана в каждом доме. Два атома водорода, один кислорода, какие-то случайные примеси и приличная концентрация ретровируса, который, попав в организм человека, денно и нощно перекраивает его геном, вписывает свои белки в человеческие ДНК, вычищает те участки, по вине которых мы стареем и умираем, и заполняет их своими, которые дарят нам юность. Вот она, прививка от смерти». Строго формально, бессмертие — это болезнь, и наш иммунитет, неандерталец с дубиной, пытается бороться с ним. Так что, на всякий случай, мы заражаем себя бессмертием каждый день заново, просто наливая себе сырой воды. Разве можно придумать более удобный способ вакцинации? «Увы, за вас уже заплачено». Я поднимаюсь. «И, конечно, я вас провожу». Перед ресепшн череда туалетных комнат. Стена коридора превращена в искусственный водопад. Пол выслан эбеновым деревом. Свет тусклый, лампы спрятаны в бычьи пузыри. Я толкаю черную дверь, беру Эллен за руку и втаскиваю ее в туалет. Она дергается, но я зажимаю ее губы. Беру за ее девчачий пони-тейл, запрокидываю голову назад. Бутсами бью по ее пижонским ботинкам, раздвигаю ей ноги, как при обыске. Она мычит, и я засовываю пальцы ей в рот. Свободной рукой нащупываю ремешок, пуговицы, молнию, суетливо, в жаре расстегиваю, раздергиваю, разрываю, спускаю по колени ее кокетливые штаны с кармашками, запускаю руку ей в трусы, хозяйничаю там». Эллен пытается лягнуть меня, кусается, но я ее не отпускаю, настаиваю, заставляю, и еще через несколько секунд мои пальцы, в которые она до крови вцепилась зубами, трогает, обезболивая ее язык. Не ослабляя своей хватки судороги, она облизывает меня, покоряется и поддается задом ко мне, приподнимается, раскрывается, мокнет и слепо шарит уже у меня в паху, хочет найти застежку, шепчет что-то сердито, вжикает, просит, вскрикивает, наклоняется сама вперед и приподнимает услужливо одну ногу и позволяет себе, чтобы я делал с ней все, что мне угодно. Очки слетают с Эллен, курточка сбилась, она высвободила грудь, ее глаза закрыты, она лижет зеркало, в которое уткнулась лицом. Мне зло и мне хорошо от того, что я сдернул за волосы с Олимпа ее надменную богиню, что я соскребаю с нее позолоту ногтями, что каждым своим вскриком она низводит себя до человека, что я опускаю ее до себя. И я бьюсь в нее, бьюсь до потери себя, до растворения. И вот оба мы уже никакие не люди, а два спаривающихся животных. И именно так нам лучше всего.